27 июля у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Дилетанта». На своем месте программа «Книжное казино истории». И у нас сегодня в гостях журналист, писатель, популяризатор науки Тим Скоренко. Тим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для нашей встречи стала новинка от издательства «Слово» от наших старых добрых друзей «Марсоход, аккордеон, МРТ. История армянской изобретательской мысли». Именно так называется эта новинка, и мы о ней подробно поговорим, но хотелось бы начать с такого базового вопроса, который вообще определит для нас многое, в том числе и зачем выходят такие книги. Сейчас будто бы такой век информационного изобилия. Разного рода знания валятся на нас из всех уголков, из каждого утюга. Какие задачи перед тобой ставит популяризатор науки? Вы и ваши коллеги, можем ли мы говорить, что вы играете роль лоцманов в этом информационном потоке?
Если честно, мне кажется, что все популяризаторы, какое страшное слово, науки, ставят перед собой совершенно разные цели. И так же, как и разные писатели, пишут совершенно для каких-то разных аудиторий разных целей. Ну, лично мой интерес в первую очередь состоит в том, что я сам это люблю. То есть мне доставляет удовольствие копаться в информации, структурировать ее, перерабатывать, потом выплескивать на зрителя. Во-вторых, да, я хотел бы, чтобы в интернете и вообще где угодно было меньше заблуждений и больше какой-то истины. Вообще первую свою книгу именно на тему историческую «Изобретено в России» я написал, потому что в интернете гуляли и продолжают совершенно гулять огромное количество списков, в которых русские изобрели все от огня и колеса до там вообще смартфоном, что в основном неправда. Меня так бесили эти списки, я писал страшные посты в Facebook, а потом мне главный редактор «Альпины» сказал: «Что ты ругаешься? Книжку уже напиши». Ну вот я сел и написал, и я понял, что это мое. И эта книга, наверное, появилась в ряду вот таких же, такой же идеи развенчания заблуждений, но в итоге вылезла в целую книгу.
Ну, что ж, действительно, первый русский берестяной смартфон – это была великая вещь.
Да.
И никто не спорит, особенно когда рептилоиды позаимствовали эту технологию. Но это история отдельная, да, и как раз…
Мальчик Анфим его изобрел, вот известный факт.
Все, да, этого я не знаю.
Конечно,
Как раз вы сказали, что информационные потоки дают пространство для заблуждений. То есть я правильно понимаю, что скорее вот этот доступ к информации – это… Да, это благо, но очень много пространства создается для конспирологии и мифологизации.
Конечно. Но на самом-то деле огромное количество конспирологических теорий, оно проистекает и от доступа к части информации, и от отсутствия доступа, и от неумения людей ее анализировать. То есть, когда на вас обваливается огромное количество информации, вы должны иметь критическое мышление, без него вы не сможете адекватно смотреть на мир. Но, к сожалению, большая часть людей пробегает по верхам, они профессионалы своей отрасли. На самом деле мы понимаем, что каждый человек что-то умеет делать круто. Он может быть классным инженером, но при этом он абсолютно не умеет фильтровать информацию в истории, поэтому у него и на Луну не летали, и Финляндии не существует, и, в общем, есть очень много забавных астрологических теорий. Вот. А другой человек, наоборот, умеет классно, прекрасно фильтровать информацию и передавать ее, зато он руками ничего не может сделать, даже гвоздь прибить. Ну, то есть это совершенно нормальное явление, оно не страшное, оно не ужасное. И задача популяризатора науки как раз тому человеку, который не умеет эту информацию фильтровать, аккуратно сложить все это так, чтобы это было понятно, легко и более или менее правдиво, потому что абсолютно истины не существует, мы тоже ошибаемся в количестве, это нормально.
Знаете, я столкнулся с такой, даже не дилеммой, а, можно сказать, проблемой, как вас все-таки титровать в эфире, потому что, почитав вашу биографию, я понял, что в том числе вас можно назвать писателем-фантастом, поэтом.
Наших нет. Фантасты – это ужасный термин, он омерзительный совершенно. Я писатель, у меня книги в очень разных жанрах, и то, что меня называют фантастом, связано в том, что я вот с этого начал, до сих пор отмыться не могу.
Понятно. Ну вот так или иначе, на меня это перешло. Но что касается популяризации науки, помимо того, что вы были главным редактором некоторых изданий, конечно, два ваших...
Не был я главным редактором некоторых изданий, я был главным редактором сетевого портала «Популярная механика».
Именно его я имел в виду. Но главными фолиантами считаются именно два ваших труда. Это «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» и «Изобретено в СССР».
Да.
И сейчас вы перешли к третьей книге об истории изобретательской мысли, уже армянской. И полагаясь на опыт предыдущих вот этих фолиантов, с каким запросом, в первую очередь, к себе вы подходили, чтобы написать новую книгу?
А с тем же самым, как много фигни в интернете, нужно написать красивую, умную, разумную книгу, собрать с огромного количества источников проверенную информацию и сложить ее в формат, в котором ее будет интересно читать, после которого не будет возникать вопросов к каким-то информационным юнитам. Вот и все. То есть обычно, вот я скажу так, книга начинается от негатива, то есть, о господи, какой бред написан, сейчас я все исправлю. А приходит к позитиву, потому что книга о том, что изобрели на самом деле, а не о развенчании. А развенчание всегда есть, оно как бы на заднем плане. И это подход вот этих трех книг исторических. То есть он изначально все идет от негатива, но потом книга выливается в то, что на самом деле придумали, изобрели, сконструировали. И цель здесь получить не какую-то национальную историю, потому что у изобретательства нет никакой национальности, все это международное, здесь есть понятие вот, человек, есть понятие разум, нет понятия нация. А показать какой-то срез. Срез изобретательской мысли, срез вообще какой-то изобретательской школы, технологии, прогресса можно показать очень любой, очень разный. Его можно показать в плане какой-то национальности, его можно показать в плане какой-то короткой эпохи, там, взять какие-нибудь 10 лет истории, рассказать про весь мир. Можно взять этот срез в каком-то еще формате. То есть очень много разных вариантов. Но мне показалось, что сделать срез именно вот в плане армянской изобретательской мысли – это круто, интересно, потому что армяне – это нация, которая в силу достаточно тяжелых исторических событий рассеяна по всему миру. То есть сумасшедший объем этих общин диаспоры, и таких наций не очень много. Ну, можно сказать, еще евреи, да, они рассеяны тоже вот по всему миру как нация, распределены. И еще есть ряд наций, у которых очень много вот общин диаспор. И в то время, как когда я писал «Изобретено в России», там все как раз было сосредоточено в географических рамках. И там отталкивался я от географии. А здесь как раз было интересно посмотреть на срез, как одна нация может развивать очень разные технологические идеи в очень разных технологических школах. То есть как это все работало у армян в СССР, как это работало у армян в США, во Франции, в Великобритании. Это работало очень по-разному. И поэтому это было интересное исследование. То есть это срез технологического какой-то мысли вот в контексте того, как это работает в эмиграции, в диаспоре.
А учитывали вы в работе над третьей книгой две категории отзывов? Своего массового читателя и именно читателя, который представляет научное сообщество? Критика,
меня мало интересуют отзывы. Я вообще считаю, что, скажем так, я всегда читаю все мнения, и я всегда беру из них какую-то смысловую часть. Например, я помню... На книгу «Изобретено в России» какой-то историк архитектуры написал страшно матерный, там матерных слов там было больше, чем приличных, такой отзыв. В ЖЖ еще, я помню, написал просто страшный, обругал меня я бездарность. Но там он в паре мест прям написал, почему я бездарность, и уже во втором издании я все исправил, там нет ни одной ошибки, которую он... И поэтому я с удовольствием, я никогда на них не реагирую, я никогда не отвечаю читателям, я никогда с ними не ругаюсь, но я всегда это читаю и беру оттуда конструктив. То есть если кто-то написал «это неправильно», значит, я это пометил себе, и во вторую часть это попадет. И мне не важно, кто это исправил. Какой-то научный сотрудник или, не знаю, слесарь из Сызрани. Потому что слесарь из Сызрани может круто разбираться в водопроводе, в котором я не разбираюсь. Или плохо разбираюсь, и я исправил, потому что я понимаю, что это профессионал своей области. То есть это совершенно нормально работает.
В самом начале книги вы акцентировали внимание, что там будет говориться именно об изобретениях, а не открытиях. Почему это было важно указать в начале?
Потому что такие в начале... Во-первых, я могу сказать, что это третья книга, да? Все-таки «Изобретено в России», «Изобретено в СССР» — это диалогия, связанная как бы об одной истории. История армянской изобретательской мысли, вот она вообще другая. Она поэтому и называется иначе, да? Она называется не «Изобретено там армянами», да? У нее другое название. Она находится в другом немножко... Это не третья, это просто на ту же тему другая книга. Это вот я хотел заметить. Просто поскольку я умею на эту тему писать, я пишу. Почему в начале? Дело в том, что после книги, первой книги вообще на эту тему была «Изобретено в России». И после этого было огромное количество претензий. Я их все учел уже в «Изобретено в СССР». То есть, например, были вопросы, а почему у вас там только изобретение и открытие? Я понял, что нужно ответить на него. Я ответил на него там в предисловии к «Изобретено в СССР», и здесь тоже предисловие отметил. Была куча вопросов, а почему вы выбрали вот этих? Почему есть Петров, нет Сидорова? И в «Изобретено в России» это было в конце книги, пока люди доходили до этого конца, они успевали 10 раз страшно поругаться на меня. Часто все предисловие, все, вопросы все сняты. То есть я просто учитывал опыт. И еще есть книга «Думай, изобретай», например. Да? Это книга не об истории изобретения, это книга «Как стать изобретателем», грубо говоря. Там технологии мышления изобретательского, как это все происходит. Вот. Там тоже я учитывал мнение о ней и то, как люди вообще реагируют на эту тему. То есть я просто учитывал свой опыт для того, чтобы... В предисловие книги об армянах вставлено все то, что обычно люди спрашивают после других книг.
Понятно, вот понятно. Для внимательного читателя, а все-таки да. В чем тонкая грань между изобретением и его усовершенствованием? Потому что некоторые усовершенствования доходят до такой степени, что это можно назвать отдельным изобретением. Как вы здесь проводили эту границу?
Вот опять же, я там половину предисловия, по-моему, про это писал. На самом деле это совершенно эмпирическая, такая расплывчатая действительно грань. Она даже не тонкая, она такая вот, как дымочка. Я старался везде, конечно, учитывать именно первое изобретение. То есть вот до работы этого человека или этой группы людей этой вещи вообще не существовало. После того, как они сделали свою работу, она начала существовать. Ну, как бы идеальный вариант. Но там, вот, например, есть история Сефьяна и его бесконтактного сельсина. Мы не будем сейчас углубляться, что такое сельсин. На это уйдет вся... Кто прочитает, там все объяснено. Вот. Это усовершенствование, потому что сами сельсины, такие устройства для проворота валов, они были изобретены до него. Но они до него, до Сефьяна были не очень популярны, потому что они были очень ограничены в своем применении. То усовершенствование, которое он внес в эту конструкцию, распространил их вообще на весь мир. Сейчас нет там ни одного корабля, самолета или там, поезда, где не используются эти приборы. Вот. То есть это значимое очень усовершенствование, которое вывело этот прибор на новую грань. При этом я в предисловии пишу, что вот, вообще-то я пытался писать про изобретение, но я сделал несколько исключений. Вот для Сефьяна я сделал исключение, потому что это действительно, вот как вы сказали, совершенствование, которое вывело изобретение на уровень такого отдельной конструкции. Но грань очень тонкая, и очень важно понимать, все мои книги, все книги любого популяризатора науки – это имхо. Это не история про то, что вот я там объективно взял и написал. Это не научный труд, не научная статья, у меня нет... цели там приводить доказательства и извлекать из архива какие-то безумные документы. Нет, это пласт информации, который я переварил и выдал как результат, безусловно, с отпечатком своего «я». Я во многих местах там... Я не стесняюсь в своих научно-популярных книгах писать. Я считаю, что это правильно, это нормально. Все мировые популяризаторы так делают. Я пишу ее от своего имени. Я подумал, я сказал, это я. Это не научный труд, это небольшая советская энциклопедия.
За это вам спасибо, потому что некоторые ваши коллеги, конечно, считают, что их труды – это истина последней инстанции, и как-то спорить с ними – это уже спорить с самой истиной. Я напомню, в гостях у нас журналист-писатель Тим Скоренко, лайки, подписка на «Дилетант».
Покупка книги.
Покупка книги, да. Книга, напомню, вышла в издательстве «Слово», «Марсоход», «Аккордеон МРТ», «История армянской изобретательской мысли». И вы уже один критерий того, как те или иные сюжеты попадали в книгу, нам выдали, что человек, который изобрел то или иное, он должен быть пионером в своем деле. Какие еще критерии? Да.
Ну, там был ряд критериев. Я немножко не готовился к этому интервью, поэтому вот сходу легко, мне тяжело.
Но вы написали целую книгу.
Да, но когда ты пишешь книгу, ты в нее ты долго ковыряешься, думаешь, смотришь. Да, вообще нет, есть несколько критериев на самом деле. Первое, это вот то, что уже упоминали, должно быть изобретение, а не открытие. Да, изобретение, то есть этой вещи раньше не существовало, потом ее изобрели, она появилась. Открытие – это история о том, что данное явление существовало всегда, просто сейчас мы о нем узнали. Да, то есть если очень грубо ученые делают открытие, а инженеры делают изобретение. Хотя все это перемешано, опять же, грань достаточно тонкая. Второе, да, это первенство. То есть это изобретение первое в мире до этого изобретения, до этой работы изобретение не существовало, после этой работы изобретение существует. Третий критерий – это значимость. На самом деле книга ограничена объемом, в ней это может быть 500 страниц. Я не стремился написать там большую армянскую энциклопедию, да я и не смог бы, наверное, слава богу. Поэтому, конечно же, какие-то изобретения отсеклись, они не поместились в книгу просто по значимости. Ну, человек, который изобрел там какую-то новую конструктор расчески, немножко проигрывает человеку, который изобрел МРТ, ну, то есть чисто технически.
Там у вас была швабра? Не просто швабра?
Швабру я специально вставил, это такое веселое, смешное, классное изобретение, которого дом почти у каждого есть, и поэтому оно очень близкое и понятное.
Да, давайте уточним, что это не просто швабра, а швабра
да,
с отжимом.
Да, Базбекян, он придумал, как отжимать швабру удаленно.
Да, иначе все сейчас поверят и пойдут проверять свои деревянные швабры и искать, там, происхождение древнего армянского царства.
Древние швабры изобрели примерно во всем мире, примерно в одно и то же время, то есть они появились как явление там, где-то в Средневековье. Вот. Нет, здесь конкретно Петр Базбекян изобрел такой механический отжим для швабры, который вот сейчас очень часто бывает на швабрах, так поворачиваешь такую ручку, и она там отжимается, чтобы не трогать рукой. Вот. И почему я еще привел это изобретение? Потому что, в принципе, неважно, это изобретений нету. И швабра повлияла на мир там, не меньше, чем МРТ. Я не шучу, это не преувеличение. И просто эта вещь работает в одной истории, эта вещь работает в другой истории. Вот. Это такой комплимент тому, что неважных изобретений не существует. Но, тем не менее, значимость работы. Скажем так, если бы у меня были еще какие-то очень значимые изобретения, то, наверное, первым кандидатом на вылет стало бы, ну, либо швабра, либо вот там смеситель экрана. Ну, то есть что-то такое менее... Но они поместились, это очень хорошо, это классная, веселая история. Ну, и для этой книги, вот тут важный момент, этого критерия не было для книги «Изобретено в России», потому что «Изобретено в России» — это книга, построенная по географическому принципу. Границы Российской империи, все, что было изобретено в ее границах, вот буквально. Поэтому там очень много национальностей. Там были изобретатели армяне, изобретатели русские, изобретатели украинцы, изобретатели белорусы, изобретатели кто-то там еще. Много. Потому что все это поляки, потому что это были части Российской империи. И этот критерий был понятен. С нацией гораздо сложнее. Вот. И поэтому там довольно сложно я определял, что такое нация, по какому критерию относить или не относить к армянской нации. И я надеюсь, ну, по крайней мере, армяне, которые читали, сказали, что я, в принципе, попал в точку, то есть я достаточно грамотно все это определил.
Вы сделали всякие уточнения, определения, дали нации, то есть такие социологические, демографические истории, антропологические, может быть, даже.
Да.
Но все-таки именно когда вы занимались верификацией, насколько это было сложно установить, что тот или иной человек является армянского происхождения?
Да почти всегда легко, потому что армяне достаточно такая отдельностоящая нация, они себя очень четко идентифицируют как нацию. То есть некоторые нации расплывчаты, их сложно очень выделить, потому что они смешаны с другими, переплетены и так далее. Армяне всегда, даже в диаспоре, находятся внутри локальных общин, и всегда, почти всегда понятно, что это человек армянского происхождения. То есть здесь проблем как-то вот не было. И, наверное, если бы я писал, например, про, ну, условно, там, киргизские изобретения, я фантазирую, то глубже, чем там 16 век, там все это сливается в единые такой тюркские народы, из которых выделяются отдельно, еще, понятно, казахские, киргизские, но было бы сложнее отделять. И очень многие великие люди, которые жили на территории тогдашней Персии, они считаются в равной мере принадлежащими казахской истории, там, киргизской истории, таджикской истории, ну, просто потому что это было единое, и сложно выделить. Здесь же довольно четко. Вот этот человек, он точно армянин, у него там очень мало можно найти каких-то других корней, и он армянин не только в армянской литературе, я вообще очень мало пользовался армянскими источниками, почти не пользовался, там полторы штуки. Я принципиально пользовался англоязычными, франкоязычными, другими источниками, чтобы не было никакого перетягивания одеяла.
То есть вы сейчас буквально утверждаете, что армяне склонны к мистификации, мифологизации?
Все нации без исключения склонны к мистификации, русские тоже, в книге «Изобретено в России» такие легенды и байки, что смешно даже. Ну, то есть это нормально. Знаете, все нации считают, что они изобрели колесо, не только туркмены, как говорится. То есть у французов есть легенды, у американцев, у армян, у русских, у грузин, у казахов, у китайцев. У всех есть свои легенды, абсолютные про изобретательство. Все тянут на себя одеяло, исключений нет. Все нации абсолютно идентично себя ведут. Из-за этого и возникают эти сложности. Кто что изобрел? Ну, то есть китайцы дерутся за то, что именно они создали там первую искусственную письменность, а может быть и не они. За самолет вообще дерутся все. За самолет там радио. За радио в каждой нации есть изобретатель радио. В Беларуси есть изобретатель нации радио, во Франции, в США, в России, в Великобритании, в Индии, в Сербии. Поименно могу назвать, кто считается изобретателем радио. То есть все тянут на себя одеяло, это совершенно нормально. Моя задача выделить, и еще очень важный момент, в каждой истории здесь огромное количество представителей других наций. То есть вот я рассказываю, как там изобрели кофейный аппарат. Но это не только этот Сайрус Меликян, там еще целый ряд людей стояли за ним, рядом с ним, помогали и так далее. То есть эта история, я повторюсь, нет понятия нации в изобретательстве. Есть понятие вот человек. Поэтому все это смешано. Это такая в контексте интернациональности скорее история.
Возвращаясь к вопросу мифологизации, можем ли мы говорить, что вот это мифологическое наслоение – это свойство времени? Это, наверное, главное, что влияет, или есть еще какие-то другие события, другие явления, которые вмешиваются в построение мифа?
Да, во-первых, время, конечно, безусловно, но есть еще политика. Это очень важный фактор. В СССР было период борьбы с космополитизмом, 1947-1953 год, официальная совершенно сталинская политика. Она работала во всех сферах, но в изобретательстве она повлияла совершенно конкретно. Все искали русские первенства во всем. Был такой приказ. Там появилось множество мифов, которые потом развенчали. Там вот этот полет Крикутного, который летал раньше Монгольферов, никогда его не существовало в истории, его придумали с нуля. Велосипед Автомонова, который никогда не существовал, понятно, что он Карл фон Дресс изобрел. Вот, то есть... И во многих странах такие политики в разное время было. Опять же, это не уникальное там какое-то русско-советское явление. Да нет, конечно. И во Франции был период соответствующей политики борьбы с космополитизмом, когда они тянули на себя абсолютно все отделы, которые могли. И в США был такой период. Я разговаривал однажды с космонавтом одним американским много лет назад. И он рассказал очень прикольную историю. Он говорит, нам, говорит, в ВУЗе не рассказывали о Гагарине. В принципе. То есть у вас не говорили, что вот их первый космонавт. Нет, они не врали. Они просто как бы не говорили. Они говорили, первый американский космонавт был таком-то. Потом был в мире, первым было неважно. Это нормально. В России делают то же самое. Там в Армении в меньшей степени, потому что, в общем, страна небольшая, и это играет не такую роль. В Китае так делают абсолютно нормально. В Японии. То есть это совершенно естественное явление. Врут редко. Вот честно, врут редко. Период борьбы с космополитизмом — такой уникальный случай, когда прям придумывали с нуля эти истории. Вот. Но всегда перетягивает немножко одеялко. Вот во Франции там Бранли изобрел радио. Да, какие там были еще ребята, но Бранли был главным. В Индии там Чандра Бос изобрел радио. Кто-то еще был, но, в принципе, они не очень важные. Вот это... Он был Чандра Бос и Бранли, они вложили огромный, они внесли огромный вклад. Но вот как бы такая история.
Ваша книга об истории армянской изобретательской мысли начинается с повествования о древних временах и средневековье, но потом вместо хронологического повествования вы переходите именно к категории диаспоры, то есть какие диаспоры привнесли что-то. И в частности вы выделяете три группы. Это Советский Союз, США и другие диаспоры в других странах. Другие, да. Почему вы именно к такому порядку перешли?
Ну, я уже, в принципе, отвечал на этот вопрос, мне стало интересно, и именно срез, как работает изобретательское мышление одного народа, который рассеян по всему миру и живет в разных изобретательских школах. Ведь советская изобретательская школа и американская изобретательская школа абсолютно по-разному функционировали, при этом будучи, в общем-то, равносильными. И интересно, как развивалось мышление одной нации, инженеров одной нации в такой школе и в такой школе. Это построено на сравнении. И как, насколько разные изобретения сделаны, насколько разные судьбы этих изобретений. Именно из-за того, что изобретательские школы функционировали по-разному.
А можете именно описать, поэтому... это, как они по-разному? Что главное отличие в этих школах?
Ну, главное отличие американской авторской школы, да, в том, что там очень сильная, очень давняя защита авторских прав существует. И все построено на бизнесе. То есть человек, который что-то придумал, и у него должна быть предпринимательская жилка, у него должен быть кто-то другой, второй его партнер, который есть предпринимательская жилка, и дальше они это все развивают. И поэтому в США очень много, огромное сделано количество бытовых изобретений, очень простых. Человек придумал холодильник, все, и все покатилось, потому что людям нужны холодильники, нужно их строить, нужно их продавать, все это работает. В СССР все управлялось из центра, то есть развивались только официально поддерживаемые отрасли. Поэтому бытовых изобретений в СССР было сделано ноль, просто вот ноль. Все, что вокруг нас, изобретено не у нас, изобретено во Франции, изобретено где угодно. Но глобальные отрасли, которые поддерживались, развивались безумно. Космос как развивался, да, потому что это была глобально поддерживаемая отрасль. Изобретательство в космической сфере у нас было несоизмеримо сильнее, вот в сумме 60-е и 70-е, да, то есть потом сравнялись. Вот, потому что космос — это коммерчески невыгодная стезя, поэтому она там развивалась чуть меньше, чем у нас. А у нас была политически, зато она политически важная, поэтому она развивалась так. И поэтому в рамках американской истории, когда человек что-то изобретал, он просто находил пути и через пару лет уже зарабатывал на этом, оно производилось. Вот кофейный аппарат — это пример. И я там привожу в книге пример, как бы развивалась история Сайруса Меликяна, если бы он жил в СССР и изобрел кофейный автомат у нас. Никак. Не было бы кофейного автомата никогда. Почему? Потому что торговые автоматы в СССР производило ровно три завода, все они управлялись абсолютно из одной точки, и растворимый кофе у нас появился на 70 лет позже, чем там, в Европе. То есть это бы не работало. И с другой стороны, можно посмотреть, как бы развивалось изобретение в космической отрасли, например, там шасси для лунохода там. Гораздо сложнее, потому что там нужно было бы не просто работать в НИИ, там нужно было бы иметь предпринимательскую жилку, кому-то продать, ходить туда. То есть другая история, сложная тоже, но другая. Вот, это зависит даже не от политики, это зависит от экономической структуры. Изобретательство – это абсолютная экономика. Все это связано с экономикой, заточено на экономику, и в зависимости от того, как построена экономика, развивается та или иная сфера. Во Франции это работает немножко иначе, в Великобритании тоже работает немножко иначе, в Сингапуре там тоже работает иначе. Ну, это нормально совершенно.
Что ж, мы еще вернемся к сравнению двух систем СССР и США. Я напомню, в гостях Тим Скоренко, его книга «Марсоход. Аккордеон МРТ. История армянской изобретательской мысли». Сейчас небольшая рекламная пауза, и мы совсем скоро вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История» на канале «Дилетант». Меня зовут Никита Василенко. У нас сегодня в центре внимания книга «Марсоход. Аккордеон МРТ. История армянской изобретательской мысли». И в гостях автор этой книги Тим Скоренко. Я напоминаю, лайки, подписка, забегайте на сайт издательства «Слово», где вы можете найти эту книгу. Ну и, конечно, требуйте в киосках «Союз печати», как говорится, ваших городов. Ну и, помимо прочего, не забывайте наш «Дилетант.шоп». Заходите туда, много разных подборок, например, «Кровавые герои», так называется серия книг, посвященная руководителям советских спецслужб. И у нас есть специальный пакет, где сразу 6 книг. Это все в одном наборе, и вы можете это найти на магазине «Дилетант». Но если вас не только книги интересуют, какие-нибудь подарки, очень рекомендую универсальный календарь от «Эхо», исполненный в дереве. Вы наверняка уже видели его на столе Алексея Венедиктова в его предыдущих эфирах, но он еще есть у нас в наличии. Тоже обратите внимание. А мы двигаемся дальше. Я обещал продолжить сравнение двух мировых систем. И здесь, наверное, следующий вопрос возникает. А где армянской диаспоре удалось с точки зрения изобретательской мысли раскрыться лучше? В Советском Союзе или в США?
Ну, в США, конечно, потому что в США, в принципе, все изначально заточено на развитие технологий, не централизованное, а зависящее от спроса. И поэтому... И плюс авторское право защищается в США совершенно непрерывно и очень качественно, начиная с 17 века. То есть ну, не в США, а в Америке, когда еще в США была колония. Вот. Это наследие Великобритании, где тоже первый современный, абсолютно современный закон, посвященный авторскому праву, был принят королевой Анной в 1700-е годы. В России аналогичный появился, появлялись какие-то более слабые, но аналогичный пришел только в 1896 году, гораздо позже. И в 1919 году декретом Ленина был отменен, то есть все стало плохо снова. Вот. Вообще, авторское право – это одна из вещей, которая очень сильно подгоняет изобретателя, конечно, очень сильно его стимулирует, возможность полностью закрепить за собой изобретение и развивать его самостоятельно. В СССР такой схемы не было, она была совершенно иной. Безусловно, люди приспособились, безусловно, люди в рамках советской системы тоже очень эффективно, очень круто работали, но, повторюсь, только в отдельных отраслях, то есть там, где это было эффективно. Оружейная отрасль, космическая отрасль, транспортная отрасль, то есть крупное, тяжелое машиностроение, добыча полезных ископаемых, мощнейшие были изобретения сделаны. Вот. А в США было сделано огромное количество изобретений в очень разных отраслях, можно сказать, несистемно, развитие и так далее. Ну, кстати, еще был момент обмена патентами. США достаточно активно покупала патенты в СССР и наоборот. То есть так, это не история про то, что были такие замкнутые системы, и вот они сидели внутри себя. Ну, нет, конечно. Даже СССР, про которые ходят легенды о том, что вот они все внутри себя делали, да не делали, конечно. Конечно, ученые переписывались, общались, это было сложнее, но, тем не менее, и изобретатели, вот, и в командировки ездили. все это было, в меньшей степени, конечно, чем если бы границы были открыты и свободны, но, тем не менее, сотрудничество было всегда.
Еще есть один определенный критерий успешности изобретателя, человека науки. Это Нобелевская премия, назовем это прямо.
Ну, изобретателя нет. Нет, изобретатель – это скорее инженер. Нобелевские премии за изобретение...
Но за МРТ же ведь была дана Нобелевская премия.
Но да, в медицине... Нет, понятно, что иногда попадаются открытия, которые невозможны без изобретения, грубо говоря. То есть есть открытия, которые просто мы сделали открытие. Мы обнаружили на Солнце протуберанции, ну, для этого только телескоп, в общем, ну, я очень утрирую. Вот, но понятно, что есть достаточно серьезные изобретения, особенно в медицинской сфере. Вот, кстати, если посмотреть именно Нобелевские премии по медицине, там больше всего премия связана с какой-то технологией, которая изобретена. Это и CRISPR-Cas9, редактирование ДНК, CS9. И, ее в год может давать десятку разных людей в каждой номинации, потому что делается гигантское количество великолепных открытий, изобретений и так далее. И очень много есть незаслуженно не получивших ее людей. Поэтому это просто такое признание заслуг. То есть это дань уважения, а не маркер того, что это самое важное. В Нобелевской премии есть огромное количество более важных вещей, которые никогда не получали Нобелевскую премию, просто потому что ее не существовало тогда. Ну и что? Но это дань уважения, которое действительно люди заслужили, и которым сказали спасибо за то, что они сделали. Ну, класс.
Просто вернулись к началу нашей беседы и снова проговорили этот базовый вопрос, чем отличается изобретение и открытие на примере Нобелевской премии. Да. Помимо прочего, вы вначале упоминали, что в основном работали с архивами на английском языке, на других иностранных языках.
Да, мало на армянском языке.
А в том числе, было ли это связано с тем, что есть определенный доступ к секретности, или там, например, отсутствие цифровки, потому что Советский Союз и даже до сих пор республики, которые входили, ставят с тем, что гриф секретности – это прям что-то такое святое, сакральное.
Ой, да нет. Роспатент, кстати, у них все открыто, можно посмотреть любые старые советские патенты. Ну, какие-то секреты, наверное, нельзя, но я с таким не сталкивался. То есть, не знаю, ну, скажем, нет, понятно, что есть огромный гриф секретности.
У нас просто обычно, если это технология, то всегда где-то рядом должно быть Министерство обороны, которое наверняка рассматривает эту технологию для военного использования.
Уже нет. Уже нет. Вообще, вот есть такая фраза «война – двигатель прогресса». Так было, это правда. К сожалению, так было в течение очень большой части человеческой истории. Но последней войной, которая двигала прогресс, была Вторая мировая. После этой войны не было ни одной войны, которая бы хотя бы отдаленно двигала... Ну, холодная, но холодная не считается войной, это скорее политическое противостояние. А вот именно война-война уже давно не двигает никакой прогресс, вообще, наоборот, она его замедляет. Последние, ну, 80 лет прогресс двигается только в мирных условиях, только в условиях стабильности, благодаря экономической конкуренции на самом-то деле. Ну, и тут надо сказать, что даже в районе холодной войны это была скорее во многом экономическая конкуренция, касается космоса. Это была конкуренция престижа, которая очень толкала прогресс. Это была не война. Мой космос был вообще достаточно мирной отраслью, несмотря на все там попытки его привязать к войне. Поэтому я считаю, что... А в чем я говорил? Я запутался. Видите, как я ушел.
Мы говорили об архивах, о доступе секретности, да, и всем прочим.
Да, о Министерстве обороны, да. Поэтому абсолютно не важно, что там Министерство обороны себе зажало. То, что оно себе зажало, с ним останется, ни к какому прогрессу не приведет. А все технологии, которые приведут к прогрессу человечества, они вот откроете патент, да посмотрите, они все снаружи.
Ну вот мы сейчас застряли в этом мире двух систем, советской и бесчеловечной, капиталистической и американской, а все-таки у вас есть третья категория, прочие страны, где наиболее успешно себя проявили представители Армении.
Но это не с системами это связано, а просто с тем, что действительно в СССР и США всегда были самые большие по объему диаспоры. Ну, это логично, общины. Чем больше община диаспора, тем больше внутри нее инженеров, тем больше они делают изобретений. Самая большая община диаспора, самые две большие общины диаспоры – это СССР и США. Поэтому там и сделано больше всего изобретений в СССР и в США. Остальные общины диаспоры просто поменьше. Поэтому армяне во Франции, в Великобритании там сделали поменьше изобретений. Только с этим связано. Это не... Система во Франции точно такая же, как и в Великобритании и в США. Это абсолютно, абсолютно свободная система конкуренции, в рамках которой ты сам за себя, если ты изобрел, сумел наладить там производство или продал свой патент, ты большой молодец, и у тебя все будет классно. И ты ни от кого не зависишь. Вот это очень важно. Ты ни у кого не должен просить разрешения. Если у тебя не получилось, ты виноват сам. Если у тебя получилось, ты молодец. Но, а в СССР ты всегда просил разрешения. И если у тебя не получилось, в этом мог быть виноват не ты. И если у тебя получилось, в этом тоже мог быть виноват совершенно другие люди. Вот. А в капиталистической системе ты сам себе господин, и это очень классно. То есть, ну, как бы, иногда не классно, некоторым не повезло, не спорю. Некоторым, кстати, изобретателям очень интересно, что некоторые изобретатели, которые выросли в советской системе, у них бы классно получилось там. И некоторые изобретатели, которые выросли в системе американской, у них бы классно получилось здесь. Просто потому что у них мозги по-другому. Ну, они родились не там, это нормально.
Это абсолютно нормально, и все-таки вы уже говорили, что политический фактор всегда влияет, да. И мы помним трагедию армянского народа, связанную с геноцидом в Османской империи, да. Но ведь да. Остались некоторые диаспоры в бывших окраинах империи, и там же было какое-то проявление на территории, не знаю, того же Ирана, например, там же должна
нет,
быть...
В Иране огромная диаспора, Иран никогда
не... Он не был, да, это я просто... Да,
Иран хорошо относился к армянам, и там до сих пор... Причем в Иране поразительным образом уживаются и даже сейчас и армянская диаспора, и азербайджанская. Это, азербайджанская там огромная, и, в общем, между ними нет каких-то гигантских конфликтов.
Да, Иран — это абсолютно отдельный пример, да, тут у меня принесло немного пример. В другую сторону, но...
В Турции остались армяне, но это вообще, я не хотел бы в это углубляться, это не про эту книгу совершенно, просто геноцид — это трагическое события, они очень серьезно повлияли именно на расселение армян по миру и повлияли на то, что в разных диаспорах... В 19 веке армяне тоже делали изобретения в разных диаспорах, но диаспоры были маленькие. Диаспоры стали огромными именно после исхода из Турции. И в Турции тоже осталось какое-то количество потомков армян, они называются криптоармянами, есть такой термин довольно странный. Вот, в основном скрывающихся. Хотя сейчас, вот в наше время, есть какое-то количество армян, которые уже не скрываются, потому что Турция относится уже спокойно. Да, они не признают геноцида, но там уже нет какой-то вражды или чего-то. И более того, очень активный туризм. Я здесь встречал турецкие группы, и армянские группы ездят туда.
Говоря о вашей работе, всегда же наверняка есть пространство для удивления. Казалось бы, вы уже написали много самых разных книг, но вдруг именно здесь было то, что заставило сказать «Ого, вау!» Вот это неожиданная находка.
Ну, аккордеон. Я вот это вообще просто офигел. Поразительная история.
Давайте вот хотя бы этот сюжет поподробнее раскроем, чтобы заманить читателя.
В армянской музыке аккордеона нету. Ну, не принят. Здесь есть другие совершенно инструменты. При этом во многих думах грузинская гармония существует. Это вот он принят там стандартно. А в Армении, ну, как-то не сложилось. И тем было удивительно, что аккордеон — это изобретение совершенно конкретного человека, Кирилла Демяна. Демьян, сложно. У меня там есть прям целая небольшая глава про транскрипцию армянских имен. Вот. Он был австрийский армянин. Он родился в армянской общине, потом переехал в Вену. Я не помню, как назывался город, где он родился. Это город, почти целиком состоящий из большой армянской общины. Вот. Потом он переехал в Вену, и в Вене получил разрешение, патент на производство музыкальных инструментов, и строил пианино. Различные там такие. Я не помню, как называется, такие горизонтальные пианино. И в какой-то момент принцип с мехами это был известен, даже были какие-то прогармоники. Он придумал аккордеон. Почему назывался аккордеон? На нем было реально 5 клавиш, которые нажимались двумя способами, можно было нажатое и отжатое, то есть 10 аккордов. И поэтому назывался аккордеон, и на нем мог играть абсолютно любой человек, потому что 10 аккордов — это не очень сложно. Потом сам Демян всей жизни его совершенствовал. Потом эти аккорды заменились на клавиатуру, уже сложную, но название аккордеона сохранилось. Вот. И к концу жизни, когда он умер, последние производимые им аккордеоны уже были очень похожи на современные, у них уже появилась вторая клавиатура. Но поразительно то, что от момента получения им патента до широченного распространения аккордеона по улицам Вены прошло ровно 5 лет. Поскольку изначальный базовый инструмент был очень простой, его освоило огромное количество людей, которые... А раньше самым популярным инструментом уличной игры была скрипка. Но скрипка — это сложный инструмент. А тут просто. И аккордеон на улицах Вены был в каждом дворе просто. Звучали звуки. И сам Демян об этом писал, что он поразился, насколько быстро его инструмент завоевал сначала Вену, а потом весь мир. Вот. Вот он был из армянской общины, и он, собственно, он запатентовал. У него еще есть патенты на другие музыкальные инструменты. Он был достаточно известным венским мастером. Вот. Но это было достаточно поразительно, что вот он был армянин, и он полностью соответствовал, как бы он был... Господи, как это называется, адептом армянской апостольской церкви, армянской общины, то есть в полной мере.
Журналист-писатель Тим Скоренко у нас в гостях. Мало лайков, я требую больше, потому что такие интересные сюжеты тут у нас раскрываются. Признаюсь тоже, когда читал книгу, у меня именно сюжет об аккордеоне. И есть еще один там детективный сюжет, как раз о верификации принадлежности к армянской диаспоре.
Геннадия Лукасевича, да, это сложная история.
Это, ну, мне кажется, это лучше оставить для читателя.
Да,
ну, затравочку, хотя бы затравочку, чтобы заманить.
Ну, вот не будем затравочку, не будем.
Хорошо.
Она просто, вот это одна из тех историй, которая исходит от негатива. Их там мало таких историй, буквально там 3-4 штуки, и мы не будем говорить.
Но это настоящий детектив, да. Я
детектив,
уверен,
да,
если
да.
вы увидите это в книге и открыв содержание, мне кажется, вы начнете книгу читать не сначала, а именно
перевеститесь
к этой истории.
История про Тарсерапиана, который разработал способ защиты от подделок ценных бумаг в США, тоже она как детективная, потому что она вообще не совпадает с той легендой, которая ходит по интернету, что он изобрел зеленую краску для долларов. Он ее не изобрел, и не зеленую, и не краску.
Здесь, знаете, вот. Когда я к этому сюжету обращался в книге, вспоминал фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом.
Да,
конечно,
да,
там
да,
немножечко
да.
про другое, но все равно да. связано именно с подделкой и защитой
да,
как раз ценных бумаг. А, опять же, возвращаясь к тому, что Армения как государство, нынешняя Армения, она вышла из Советского Союза, насколько
да.
сильно распад СССР отбросил армянскую науку?
Распад СССР не очень сильно отбросил армянскую науку. К сожалению, и армянскую, и азербайджанскую, и грузинскую науку отбросили назад гражданские и межусобные войны 90-х годов. Вот они сильно повлияли. Сам распад СССР не так сильно повлиял. В принципе, сильная в Армении была вся научная школа, во многом основанная Андроником Иосифьяном, о котором здесь есть глава в книге. Вот. Поэтому наука, в общем-то, выстояла. Вот. Но вот период войн, к сожалению, он отбросил. Ну, войны плохо влияют на стабильность очень. А любая наука, любое изобретательство может существовать и развиваться только в условиях стабильности. Даже если эта стабильность такая трудная и тяжелая, там, диктатура вокруг, но все равно стабильность. А вот когда все изменяется, это все, конечно, мешает. Но в целом я не могу сказать, что структуры сохранились. Многие развалились, многие сломались, но база осталась. То есть мы не можем сказать, что все нужно строить с нуля. И, в общем, она развивается. Тут астрономия, например, очень хорошо развита, потому что та же Бюраканская обсерватория, она работает активно. Вот у них недавно был шикарный проект в Армении. В связи с исследованиями Марса они предоставляли свою территорию для того, чтобы там построить искусственный ландшафт, имитирующий Марс. И там тренировались космонавты, которые в теории могут когда-нибудь отправиться на Марс.
Вот,
совместный
вот.
С США был проект очень крутой.
Опять
очень
же,
красивый.
Да, как раз очень такой глобальный объединяющий проект. И последний, наверное, вопрос
да,
как
да.
раз про, надеюсь, объединение, про какой-то взгляд в будущее. История науки, история изобретательской мысли, позволяет ли она именно смотреть в будущее с оптимизмом?
Да, конечно. Наука вообще, добро побеждает зло, все хорошее побеждает все плохое. На самом деле, надо понимать, что даже при том, что сейчас мир, в общем, во многих точках мира разгораются различные войны, все равно мы воюем в 100 раз меньше, чем 1000 лет назад. В 100. Просто, то есть, мы, по сравнению с тем, как воевали в 10 веке, мы вообще мирные. И этому способствует, в первую очередь, научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс всегда стремится к созиданию. Он всегда, даже военные технологии, которые появились, там, благодаря Второй мировой войне, они все равно вышли в созидание. Все равно ракета, которая должна была лететь с континента на континент, привела к появлению ракет, которые летают в космос и там телевизионные спутники запускают. Любой прогресс все равно стремится к созиданию. А и поэтому он, конечно же, ведет к уменьшению количества конфликтов, к образумлению, скажем так, к росту количества образованных людей и так далее, и так далее. Поэтому я прямо за все хорошее, то есть за то, чтобы люди придумывали, изобретали, объединялись. И еще очень важно, что наука и изобретательство, они очень хорошо объединяют. Это интернациональная история. Она не армянская, не китайская, не американская. Она абсолютно интернациональная.
Что ж, на прогресс и уповаем. И прогресс ветрас.
Уповаем.
Да, журналист, писатель, популяризатор науки Тим Скоренко у нас в гостях. Мы говорили о книге, которая вышла у наших друзей издательства «Слово», «Марсоход», «Аккордеон МРТ», «История армянской изобретательской мысли». И, Тим, спасибо вам большое, что нашли время, и спасибо за эту книгу. Я всячески рекомендую ее нашим читателям. А пока мы двигаемся дальше. Совсем скоро к нам присоединится Николай Александров. Я напомню, что то, что видите у меня на столе, календарь календарик «Эховский универсальный» вы можете найти на сайте dilettant.shop. Это очень хороший подарок. У меня сам на рабочем столе такой стоит. И сейчас Николай Александров к нам присоединяется, и я передаю ему слово. Прошлая наша программа завершилась как раз на обсуждении Елены Ламотта «На отливе войны».
Совершенно верно, Никита, привет. И действительно, это книжка с особенной судьбой и со многих точек зрения заслуживает внимания. Ну, начну еще раз с того, что Елена Ламотта описывает свой опыт работы в военном госпитале. Книга, которая поначалу вышла одновременно в Нью-Йорке и в Лондоне, затем была в Англии и Франции запрещена, а затем была запрещена и в Соединенных Штатах Америки. Одна из немногих запрещенных в США, но если иметь в виду вот это время.
Да, сильный заход.
Да, в это время книг. Книга удивительна, как я уже сказал, по многим причинам. Ну, во-первых, конечно же, сразу же будет бросаться и в стилистике, и в самом строе, в самом повествовании этой книги, написанной как будто бы вне эмоционально, как будто бы абсолютно отстраненно. Но, тем не менее, в самой манере рассказывать или в самой интонации рассказа читатель, безусловно, сразу же различит и услышит знакомые ноты, знакомые хотя бы по Западному фронту без перемен ремарка или прощая оружие Хемингуэя. Да, это стилистика и рассказ 20 века. И герои, конечно, безусловно, начала 20 века. И невозможно, с одной стороны, конечно же, эта книжка своего рода отражение и отклик, и мы невольно в ней видим отражение и отклик сегодняшних событий, но, с другой стороны, конечно же, это эпоха, которая все-таки показывает другое время и в каком-то смысле других людей. Других, опять-таки, по стилистике, по интонации, по характерам, по убеждениям, по мировоззрению. Отчасти, может быть, даже и по тем проблемам, которые их волнуют. «На отливе войны» — так называется эта книжка. «Войны», как пишет Елена Ламотта. Мы вступаем в новую фазу войны. И это постепенное движение поднимает со дна всякую муть. Это и есть отлив войны, и он уродлив. В течение этого отлива барахтается множество жизней. Поток сметает их своим движением, и они всплывают на поверхность, оторванные от привычного окружения. Там и мы замечаем их. Слабых, омерзительных, отталкивающих. После войны они снова сольются и образуют состояние, называемое миром. После этой войны будет много других, а в интервалах между ними будет мир. Это чередование будет продолжаться на протяжении многих поколений. Оставленное на отливе дает представление о прогрессе человечества. Когда чистых маленьких жизней, чистых маленьких душ накопится в пене отлива достаточно, то в финале последней войны они сольются воедино. Наступит продолжительный мир, но не раньше. Елена Ламотта пишет о том, что переживает человек скорее после войны. То есть она описывает жертв войны. Эти жертвы разные по своим человеческим качествам, по своим убеждениям, ну и, кстати говоря, по ранам, которые они получили, по положению. Описывает, по сути дела, всех героев, которые занимаются последствиями войны. И самих раненых солдат, которые лежат в госпитале, и тех, кто за ними ухаживает, медсестер, санитаров, хирургов, врачей. И тех и других она описывает абсолютно беспристрастно, но в то же время и необыкновенно эмоционально. Описывает просто военных и генералов, некоторые из них посещают госпиталь и вручают награды умирающим. Говорит о самих наградах, что они означают. Среди героев простые люди, по разным причинам оказавшиеся на войне, и по-разному ее пережившие, с разными последствиями. Здесь есть какой-нибудь простой шофер такси и солдат, который оказался в африканском французском батальоне, где воевали заключенные. В мирное время они попадали в тюрьму, а затем в военное время отправлялись на фронт и воевали, по сути дела, за восстановление своего социального статуса. Здесь есть люди умирающие, и те, кто получил легкое ранение, но если можно это в любом случае назвать легким, потому что ты видишь этот госпиталь, эти крики и тот особенный запах войны, запах тления, разложения, запах смерти, в котором происходят самые разные действия, самые разные эмоции проявляются. Это и гнев, и негодование, и переживание безусловной смерти. Как, например, газовая гангрена, которую переживает один из героев, который точно знает, что ему не выжить, и поэтому говорит всю правду, которая есть. Есть и люди, судьба которых складывается совсем странно и парадоксально. Это тоже война. И это тоже то, что она с собой несет. Когда выносить стало невозможно, он взял револьвер и выстрелил себе в рот. Это самое начало книги, после вступления небольшого Элен Ламот. Но все-таки напортачил. Пуля выбила левый глаз и застряла где-то под костью. Так что, несмотря на крики и проклятия, его закинули в санитарную машину и увезли в ближайший полевой госпиталь. Гнали, что из сил, по ухабистым бельгийским дорогам. Чтобы спасти ему жизнь, нужно было поспешить. И ничего не поделаешь. Если он помрет по дороге, подскакивая вместе с машиной, несущейся на бешеной скорости. Все это понимали. Он дезертир. А порядок есть порядок. Раз самоубийство ему не удалось, нужно его спасти. Вылечить настолько, чтобы можно было поставить к стенке и расстрелять. Это война. Такие вещи, конечно, происходят и в мирное время. Хоть и не так явно. Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством, которого спасают, и спасение которого означает смерть. То есть приговор и расстрел за дезертирство. Человек, который бьется, отбивается от санитаров и как будто одержим смертью. Его с трудом удается удержать в госпитале. И переплетение этих странных судеб и странных мировоззрений, и размышления на тему, что же, собственно, такое война и кто эти люди, которые попадают в госпитали, которые переживают, которые попали на войну, по разным вроде бы совершенно причинам, по-разному себя ведут. Здесь есть и дезертиры, и герои. Но в этой ситуации отлива войны как будто пробуждается вся эта пена войны, которая в них накопилась. Поэтому Элен Ламот использует очень часто слово «жалкий». Ну, потому что те герои, с которыми мы встречаемся, они действительно бедные и жалкие. Это бедная и жалкая судьба. И тем более страшная. И поэтому книжка производит особенное впечатление. Это, с одной стороны, безжалостный рассказ о последствиях войны. С другой стороны, и действительно попытка понять, а для чего и почему была вся эта боль. А какова ценность тех убеждений, которые заставляла, вернее, которая кидала этих людей на фронт. Каким образом они сливались или, наоборот, сопротивлялись тому, что их бросало на смерть. И самое главное, какова будет их судьба после. У каждого из них, разумеется, разная. Кому-то достанется кусок мирной жизни. Юноша, которому прострелили печень и у которого была прострелена печень и оторвана рука, будет с медалью, геройской медалью разгуливать по улицам Парижа. Но и медаль в какой-то степени будет его защитой или обоснованием той беды, того страха, того ужаса, который он пережил, и отчасти легкой судьбы по сравнению со всеми остальными. Эта книга необыкновенно производит необыкновенно эмоциональное впечатление. Тем более, это последнюю фразу, которую я скажу, это возвращение к тому опыту, который человечество уже пережило, и который на другом витке, по-другому, но на самом деле с не меньшими ужасами, к сожалению, повторяется. Элен Ламот «На отливе войны», издательство Ивана Лимбаха, Санкт-Петербург.
Николай Александров с книжечками, с одной большой книгой сегодня. Спасибо
большое. Она не очень большая, 200 страниц всего лишь, но тем не менее она стоит.
Но оставляет в сердце много-много места, занимает, скажем так. Да. Спасибо большое и спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч, берегите себя и своих близких.